Мне хочется прочесть здесь два письма есть о монашестве. Николай – это благочестивый и очень умный человек, который не только имеет высшее образование, но он был членом Академии наук почти всех государств, в Европе и в Америке. Его специальность – история. Он написал 16 томов сочинений. Но самое блестящее, я считаю, вот это миссионерские письма. Здесь 300 писем. Ему писали на разные темы, и он отвечал. Я хотел вам найти, тут два письма о монашестве есть. Вдове, идти ли ей в монастырь? Куда же вам идти больше? Тем более, что вы остались и без детей. Богатая женщина Мелания Римлянина посоветовала своему мужу, чтобы он и она удалились в монастырь после того, что она похоронили обоих своих детей. Вам не мешают ни дети, ни муж. Вам никого не нужно воспитывать, только саму себя. Идите поэтому с Богом в монастырь. Вы вкусили брачную жизнь. Вы говорите, разочарование. И неужели только у вас? Неужели сотни и сотни других, которые от брака ожидают больше, чем от рая? А теперь вы говорите, довольно брака, больше не хочу. Неужели я должна переживать все уже пережитые огорчения? Одно огорчение от постоянной занятости, занятости своим телом, огорчение от телесного стыда, другое огорчение от подчинения безбожному и бесчеловечному мужу, третье огорчение от постоянного страха о детях, рожденных и нерожденных. Четвертое огорчение, когда скончался муж и дети. Апостол о женщине говорит как о первой нарушившей закон Божий, что она, тем не менее, спасется через чадородие, если останется в вере, в любви и в святыне. В святыне со страхом, вот как сказано. Самое трудное в сербском языке – масса слов тех же самых, но смысл другой. Например, «вредный» – сербское слово – значит «полезный». Когда вы говорите, какой вы вредный, человек расплывается и страшно думает. Целый ряд таких слов. Этот путь замужества для вас окончен, и вы не хотите больше по нему идти, поэтому идите с Господом Богом в монастырь. Подобно тому, как попугай быстро расскажет все, что он знает, а потом клюет того, кто к нему приближается. Так и мирская жизнь скоро показывает все свои наслаждения, но потом он жалит без милости. Вы не хотите еще раз переживать обман мирской жизни, похожий на попугая. Вы не хотите больше ходить в прекрасный пароход на пристани, который привлекает своим новым покрашенным видом, но скоро оказывается в тяжелой буре. Поэтому, как спасшаяся от кораблекрушения, вы хотите другой путь. И если вы хотите остаться истинной вдовицей, тогда послушайте, что сказал апостол об истинной вдовице. Истинная вдовица и уединенная надеется на Бога и живет в молитвах и молениях день и ночь. А та, которая живет в сладострастии, она умерла, хотя и жива. 1 Тимофея, 5 глава. Имейте постоянную надежду на Бога и всегда молитесь Богу днем и ночью. Это, конечно, могут осуществить и супруги в браке, особенно если они единомысленны в благочестии. Это могут осуществить в миру. Это может в миру осуществить и вдовый человек, и вдовица. Но, конечно, это легче всего сделать в тишине монастырской. Поэтому с Богом решайтесь и стучитесь на врата монастыря, подобно другим, оставившим мир. В монашестве дается обет совершенной верности Христу. В действительности монашество есть таинственное обручение души со Христом. Здесь и тело, и душа воодушевляются и перерождаются, чтобы сделаться новым существом, которое Царь Небесный должен принять как свою невесту. Тайна эта велика, говорит ученик Христов. Но это не есть некая фантастическая тайна, это действительность. И это есть истинная, небесная, неизменная действительность. В этой новой связи нет вдовства и не может его быть. Кроме того случая, когда человеческая душа не отпадет и не станет неверной. О, тогда ее вдовство становится двойным, и телесным, и духовным. Этот духовный брак очень отличается от телесного брака, потому что телесный брак только символ духовного. В телесном браке сначала настают радости, а затем огорчения. А в духовном сначала огорчения, а потом радости. Поэтому, если вы хотите вкусить этот духовный брак, в котором любовь все больше растет, и больше длится, тогда что я вам могу посоветовать иное, чем идите с Богом в монастырь? Обиженному или оскорбленному соседу. Всякая заповедь Христова представляется трудной тому, кто никогда не пытался ее исполнить. Например, Господь сказал: «Делайте добро тем, кто вас ненавидит, ненавидящим вас». А ты удивляешься и говоришь: неужели это возможно? Неужели эта заповедь не противится человеческой природе? Этот вопрос ты бы никогда бы не поставил, если бы хотя однажды в жизни попытался сделать добро человеку, который тебя ненавидит. А если бы ты попробовал, ты бы увидел, что это заповедь Господа Иисуса Христа и возможно для исполнения, и отвечает лучшей природе человека. Рассказывал нам один наш крестьянин. «Между мной, — говорил он, — и моим соседом, развилась такая ненависть, что мы не могли смотреть друг на друга. Однажды зимой ночью мой племянник читал Новый Завет. Мой маленький племянник читал Новый Завет и прочитал эти речи, слова Спасителя: «Творите добро ненавидящим вас». «Довольно!» — крикнул я ему. Всю эту ночь я не мог заснуть. И все время думал и передумывал, как бы я мог исполнить эту заповедь. Где бы я бы нашел случай, чтобы сделать добро моему соседу. Но где есть доброе намерение, и в пустыне появится богатый ужин. Однажды я слышу плач и стон по соседству. Я расспросил и узнал, что власти, уездные власти, взяли всю скотину от моего соседа и прогнали ее, чтобы продать за долг, за налог. Как молния явилась мысль у меня в сердце: вот тебе случай. Я отправился тотчас в суд, заплатил долг за человека, который меня больше всего ненавидит, и ненавидит в мире, а весь его, всю его скотину возвратил ему в дом. Когда он это узнал, мои живущие со мной в доме видели, как он задумчиво ходит вокруг своего дома. Ночью в темноте он позвал меня по имени, а я отозвался и подошел к забору. «Ты звал меня?» — я спросил. Он начал плакать и рыдать. Не мог сказать ни одного слова. И только плакал. С того времени мы живем больше любви, чем родные братья. Вот как прекрасны и дивны плоды от исполнения заповеди. Благодарим, идем. Потом сделаем маленький перерыв. Вот о воспитании взрослых и детей. Это очень интересно, потому что это относится и к детям, и к взрослым.
246.
Как воспитывать взрослых? Мы об этом никогда не думаем. Вы пишете, что вы любите детей из-за их дивной благодарности, которая притупляется с возрастом. И вы приводите примеры. И я приведу вам хотя бы один пример. Митрополит Петроградский Исидор рассказывал часто, как, когда он был ребенком, он ходил босиком. Кто-то по имени Петр пожалел его и купил ему лапти из липовой коры за 5 копеек. Это маленькое доброе дело так глубоко врезалось в память Исидора, что через 50 лет, как священник, а потом как архиерей, он постоянно на служении вспоминал своего благодетеля Петра. Потом вы пишете, что именно малых детей вы любите. Вы их жалеете, потому что сейчас пришло очень тяжкое время для детей, для души детской, для характера детей. Отовсюду соблазны, неопределенности и противоположности, как холодные ветры бьют детей и дома, и в школе, и на улице. И не только в каких-то два часа детям предлагают совершенно противоположные теории о жизни, о поведении, о семье, об отечестве, но противоположными примерами они сбивают детей с толку. И вы бы хотели особенно найти особенное воспитание для детей, которое бы защитило их от современного недуга и соблазнов. Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное». Поэтому Христос показывает большую необходимость для воспитания старших, чем детей. Он говорит это детям: если не обратитесь и не будете как дети. Он показывает и метод, как старшие должны воспитываться. Очень просто. Смотреть на детей. Но он сказал также, как воспитывать детей. И снова просто. Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им. Пусть дети только приходят ко Христу, а все остальное – это его дело. Единственная задача родителей, чтобы они не запрещали детям приходить ко Христу. Таким образом, пустите детей, пускай приходят ко Христу, и пустите старцев, чтобы они пришли к детям. В присутствии Христа, своего самого величайшего друга, дети не только научатся, но и делаются сильными, потому что Христос не только учит, но Он дает благодатную духовную силу, чтобы дети могли исполнить то, что они изучили о Христе. Христос есть вечная юность. Эта вечная юность призывает детей, чтобы им дать силу, чтобы они не сделались старцами духом, но чтобы они всегда оставались юными, бодрыми и радостными. Одним словом, мудрость Христова воспитания детей заключается в том, чтобы дети всегда оставались детьми и не превращались в стариков. В противоположность этой мудрости находится мудрость школьная, схоластичная. Воспитание, которое со всей силой стремится, чтобы из детей как можно скорее сделать стариков, чтобы им приводить в пример старость, чтобы всегда старческие мысли и разум, чтобы им сжимали сердца старческим скептицизмом и пессимизмом. Вместо того, чтобы старцы сделались как дети, старцы стараются из детей сделать старцев. Таким образом, ни сами не входят в Царство Христово, и детям не дают в него войти. Поэтому столько жалоб повсюду в Европе, что юность находится в отчаянии. Да благословит Христос и сделает более юной европейскую молодежь. Но еще, конечно, нужно прочитать о...
Монаш.
Это мы найдем. Об избрании королев красоты. Сообщайте мне с безумной радостью, что вашу дочь избрали королевой красоты. И как будто вы ждете, что я должен вас поздравить. Мне стыдно об этом даже писать, а вместо поздравления я выражаю вам свое глубочайшее сочувствие. Не знаю, почему вы говорите, что моей дочери, как образованной девице, это очень льстит. Что мы должны сказать об образованных и необразованных в наши дни? Между многочисленными кризисами современности кризис образования один из главных. Кто может назвать образованную городскую даму образованной, и кто знает, можно ли назвать образованной такую даму больше, чем стыдливую пастушку в деревне? Мы никогда не сможем согласиться до тех пор, пока мы не вернемся к народному пониманию образованности. Образованный тот, кто имеет образ Божий. Отсюда это слово. И не скажем вместе с многомиллионными голосами народными. Образованный тот, кто имеет образ Божий. А кто не имеет этого образа, он не образован, где бы он ни жил, какое бы положение ни занимал и какую уйму знания не имел в голове. В наших деревнях о красоте шептали, а громко говорили о характере. И это происходило от глубокого сознания народа, что красота – это нечто приходящее и не зависит от человека, в то время как характер не проходит и от человека зависит. Избрание королев красоты – это модный обычай старых латинских народов, древних латинских народов. В действительности это только искусно прикрытая торговля белым товаром. Следили ли вы за судьбой многих королев красоты в Европе? Как ужасно незаконные браки, внебрачные дети, несчастные дети, сенсационные брачные разводы и самоубийства. Вот рубрика, в которую обычно записываются королевы красоты. Неужели туда же и ваша дочь? Лучше, если бы вы дали ей читать описание гибели героев Отечества, вместо того, чтобы вывести ее на эти опасные выборы. Кто может гарантировать, что ваша великая радость и очень скоро не сделается несказанной скорбью и стыдом таким, что вы будете запираться в своей комнате, руками закрывать лицо, и вы будете знать, что соседки злобно хохочут, и это еще будет больше разрывать ваше сердце. Из всех искушений, которые человек должен совладать в самом себе, красота – одно из самых трудных. Это искушение победили святая Екатерина, Варвара, Анастасия, Параскева и многие другие, которые сознали в себе другую возвышенную красоту, лучшую, чем та, которая на них. А сможет ли победить это искушение ваша дочь, которая не имеет духовного видения и которая, кроме того, добровольно вышла на торг красоты? Дал бы Бог, но красота, так же, как и богатство, и больше, чем богатство, ведет к гордости, а гордость – это есть ледник, с которого непременно срываются в адскую бездну. Американские торговцы фильмов объявили совершенно произвольно из собственной головы ради лучшей торговли, что предатель Иуда был самым красивым из 12 апостолов. Конечно, они ничем это не могут доказать. Разве и единственно концом Иуды? Как вы, конечно, слышали и считали, что его конец был похож на конец некоторых современных королев красоты. Этот «красивый» в кавычках Иуда, который предал Сына Божия, пошел и повесился. И сказано, бросивший сребреники, вышел из церкви и удавился. Кто идет далеко прогуливаться с дьяволом, ему трудно вернуться на истинный путь. Что вам бы посоветовать? Выдайте вашу дочь замуж. И чем скромнее, тем лучше. Например, за пекаря или за сапожника. Конечно, при условии, если эти порядочные люди решатся взять на себя такую ответственность. И тогда вы можете надеяться, что доживете и будете радоваться законным внукам, и будете благодарить Бога. По своему всемогуществу Создатель может задержать человека, который находится на скользком пути, чтобы он не упал на том пути, по которому он отправился, или по неведению, или по слабости. Да поможет он вам и тем, которых вы больше всего любите, вашим детям. Ну вот я нашел. Девица, которая не может решить, выходить ли замуж или идти в монастырь. Поскольку ты колеблешься, дочка, знай, что тебе нужно лучше идти замуж, чем в монастырь. Подходят к монашеской жизни те, которые не колеблются. Святой Савва не колебался. Он сын царский, 16 лет бежал на Афон и в русском монастыре постригся. Ни святая Феодора, ни Ксения, ни Ефимия, ни так много других, которые были настоящими художниками монашеской жизни. Потому что сказано, не все могут принять это, но только кому дано. Слово апостола Павла. Ты говоришь, как часто по вечерам ты сидишь вместе с матерью у камина, и вы перечисляете причины за и против. А я скажу тебе, сколько бы ни было причин, не причины решат, на какую сторону тебе нужно идти, но твоя твое стремление. Любовь выше всех причин. Если любовь ко Христу не приведет тебя в монастырское уединение, тогда любовь к миру будет держать тебя в мире, и направить тебя на заключение брака. Но и в первом, и во втором случае ты можешь быть благословенной, благословением Сары и Рахили и твоей собственной матери. Великая любовь к Богу не переносит мир, не любит дружбы, она ищет уединение. Эта любовь подвинула тысячи душ, чтобы они ушли с широкого пути мира в глухие пустыни, для того, чтобы они увиделись только с возлюбленным Господом, чтобы они имели таинственное свидание с Создателем своим, который весь любовь и по имени, и по существу. Но прежде всего, чтобы они удостоились этого видения и этой встречи. Монахи и монахини принимают на себя и пост, и труд, и унижение, и бдение, и бедность, и послушание, и все остальные обеты только и единственно для того, чтобы удостоиться этой духовной встречи с Господом своим. И на этом тесном пути душа удостаивается этой встречи только когда она освободится, очистится и украсится. Отчего же душа уединенных должна освободиться от всех земных связей и пристрастий? Отчего душа должна очиститься от всякой так называемой телесной любви и земной любви? От любви к телу, к родственникам, к друзьям, к своему месту жительства, или к городу, или к имуществу, или к одежде, или к пище, или к украшениям и так далее. А чем душа должна украситься? Только и единство любовью ко Христу, которая заключает в себе все остальные украшения, весь бисер веры, все ожерелья надежды и все драгоценные камни остальных добродетелей. Исхудавшее тело монаха служит только как вытертый и легкий покров, который покров этого неизмеримого небесного богатства. Я пишу тебе все это не для того, чтобы привлечь тебя к монашеской жизни, но скорее, чтобы отвратить от него. Потому что если ты с колеблющимся духом удалишься от мира, стремление к миру усилится у тебя. И я боюсь, что оно победит тебя. И ты будешь телом находиться в монастыре, а душой в миру. А мир мучит в душе больше, чем в действительности. Благодари Бога, что кроме тесного пути монашеского, тебе указан и другой, немного более широкий путь ко спасению и к вечной жизни. Иди, дочь, этим широким путем, который больше отвечает твоей склонности. Иди этим путем, но со страхом Божиим и всецелой надеждой на Бога, потому что знай, и этот более легкий путь без Бога невыносим. О значении слов Христовых. Я принес на землю не мир, но меч. Не думайте, что я пришел на землю, чтобы принести мир. Я пришел принести не мир, но меч. Так сказал Господь. Нужно читать, как если бы Он сказал: «Я не пришел, чтобы помирить истину с ложью, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, благородство и зверство, невинность и разврат, Бога и мамону. Но я принес меч, чтобы рассечь и отделить одно от другого, чтобы они не смешивались. А чем же ты рассечешь, Господи? Мечом истины или мечом Слова Божия, что все равно, потому что истина есть Слово Божие, и Слово Божие есть истина. Апостол Павел говорит, и меч, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. А святой Иоанн Богослов созерцал в видении Сына Человеческого среди семи светильников, и из уст его исходил обоюдоострый меч. Меч, который исходит из уст, что может быть другим, чем Слово Божие, Слово истины? Этот меч принес Господь Иисус Христос на землю. Этот меч спасоносен для мира, но не мир добра со злом. Это так было прежде, так это сейчас и так это будет всегда. Что это понимание правильно, видно из дальнейших слов Христовых. Потому что я пришел разделить сына от отца, от его отца, дочь от ее матери и невестку от свекрови. Потому что если сын пойдет за Христом, а отец останется во мраке лжи, меч истины Христовой разделит их. Истина дороже отца. И если дочь пойдет за Христом, а мать останется упорной в отрицании Христа, что общего может быть между ними? Не дороже ли Христос, чем мать? Тоже относится к невестке и к свекрови. Могу тебе сообщить, как эти Христовы слова духовно объясняет святой Феофилакт Охридский. Он святой, память 31 декабря. Так он объясняет, в кавычках, под отцом и матерью и свекровью нужно понимать все старое, а под сыном и дочерью все новое. Господь поэтому хочет, чтобы его новые божественные заповеди и учения победили все наши старые греховные привычки и обычаи. Таким образом, слова о мече, принесенном на землю, вполне соответствуют Христу миротворцу и подателю мира. Он дает свой небесный мир, как небесный бальзам, тем, которые искренне веруют в Него. Но Он не пришел, чтобы сделать мир между сынами света и сынами мрака. Господь Бог тотчас после изречения 10 заповедей сказал: «Не следуй за большинством на зло». Вот для нас заповедь. Ясно? А если за большинством идти, так наше дело плохо. Это уже компромисс.